Студия «Медиакнига» представляет. Гай Юлий Орловский. Любовные чары. Исполняет артист Петр Таганов. Часть первая. Глава первая. Во дворе перед главным зданием дворца музыканты в праздничных одеждах играют бравурно-бодрое, три пары придворных церемонно вытанцовывают, как журавли в свадебно-ритуальном. Все мирно и светло, никакого предчувствия близкой войны. Справа и слева у двери башни Рундельштотте двое королевских гвардейцев в красных мундирах поверх кирас при моем приближении подтянулись. Крепче стиснули украшенные золотом древки копий. «Спокойно, ребят», — сказал я, — «свои». Один ответил почтительно: «Глерт-улучшатель, вам все открыто. Нам сообщили». «И не только сюда открыто», — сообщил я скромно. «Но обойдемся без подробностей. Остальное додумывайте». Один распахнул передо мной дверь, но второй зыркнул поверх моей головы и вскрикнул испуганно: «Дракон!» Я развернулся. Высоко в оранжевом небе парит зеленый, как лягушка квакша, дракон с широко распахнутыми крыльями. Я бы, увидев без подсказки, решил бы, что ястреб или коршун с такой странной расцветкой. Но оба стражника смотрят с ужасом, хотя дракон на таком расстоянии страшным не смотрится. Худой, с тонкими костями и непропорционально огромными крыльями, вынужденными держать немалый вес в воздухе. «Это нарушение, — сказал я сквозь зубы, — наших священных воздушных границ. Надо заявить решительный протест». Они продолжали смотреть, как завороженные, в небо, а я вбежал в башню и понесся по винтовой лестнице. Фицрой резко обернулся на треск распахнувшейся двери. Ладонь метнулась к рукояти меча. Рундельштот испуганно вскинул голову. Оба мирно наслаждаются жареным мясом, столько что испеченным душистым хлебом. Запивают вином. «Тревога!» — крикнул я. «Неопознанный дракон в небе! Фицрой, хватай мешок и бегом за мной!» Фицрой вскочил, вскрикнул ликующе: «Вот это жизнь!» Рундельштот не успел раскрыть рот. Я выбежал. До крыши не так уж далеко. 2-3 оборота на винтовой. Это примерно 2-3 лестничных пролета. Фицрой догнал с мешком в руках. Я как раз поднимал крышку люка. Он вслед за мной выбрался на обзорную площадку. «Взял», — заверил он и добавил, глядя невинными глазами. «Правда, свой мешок. У меня там еще вино осталось. А на Рундельштота оставлять нельзя. Я ему не доверяю». «Свинья», — сказал я. «Не превратит он твое вино в воду, не превратит». Он развязал мешок, я быстро вытащил и собрал винтовку, тяжелую и громоздкую. Вот бы еще научиться ее создавать, но это вряд ли. Слишком сложно. Фицрой следил взглядом за драконом в оранжевом небе. «В городе теплее», — определил он. «Потому эта тварь на восходящих ходит. Даже крыльями не шевелит. Скотина ленивая». «Сейчас зашевелит», — пообещал я, — «и крыльями, и лапами». Он с жадным интересом смотрел, как я щелкнул коробкой с патронами и начал ловить дракона в прицел. Тот в самом деле неподвижно висит в небе. Идеальная цель. Но руки мои подрагивают. Снайперская винтовка тяжелее связки утюгов. Фицрой все понял, подставил спину. «Обопрись». «Хорошая идея», — сказал я с облегчением. «А я думал, ты только красивый». «Еще и нарядный», — напомнил он. «Теперь не дыши», — велел я. Он не ответил. Дыхание задержал, чтобы не шевелиться. А я поймал в прицел фигурку с растопыренными крыльями и легонько нажал на спуск. Дракон парит, как ни в чем не бывало. Я тут же повторил выстрел, а потом еще выстрелил дважды. Но только после третьего дракон дернулся и начал косо уходить в сторону. Я выстрелил еще и еще. Дракон задергался и, часто взмахивая крыльями, как пытающаяся лететь худая курица, пошел в сторону леса. Крылья от чрезмерных усилий начали заламываться. Мне даже почудилось, что в левом то ли перебита кость, то ли переломилась от перегрузки. Фицрой прошептал: «Ты его ранил». Я снял с его спины винтовку, он расправил плечи, посмотрел на меня, потом вслед улетающему дракону. «Нет у меня ЗРК», — сказал я мстительно. «Этого крылатого гада разнесло бы всем на потеху, так что собаки за кишки дрались бы по всему городу». «А сколько алмазной чешуи бы посыпалось», — добавил Фицрой. «Хотя это не боевой дракон. Те покрыты с головы до ног. Но у таких тоже есть на ногах, как у петухов и кур». Я сложил винтовку, убрал в мешок и сунул ему в руки. «Возвращайся допивать, но не увлекайся. Тебе еще своих леди посещать, а то обидятся». «Я вольная птица», — заявил он гордо. «Это ты не попадись». Пока спускались, он рассказывал, какие у него наметки насчет Глярдес, потом вдвинулся в покои Рундельштотта, а я сбежал вниз, где гвардейцы встретили меня восторженными воплями. «Глярд, это вы?» — заявили протест. «Как он драпал, как он драпал!» Я ответил скромно. «В следующий раз крылья оборву, как мухи». «Вы мухам крылья в детстве обрывали?» «Нет? А как же тогда стали профессиональными военными?» «В общем, нечего ему тут, как у себя. Если что, зовите. Не будут крылья черные над родиной летать». Они выпрямились, глядя мимо меня. В нашу сторону спешит Мяфнар, очень взволнованный, обеспокоенный и отдувающийся после быстрого шага. Моя снайперская в мешке, а мешок у Фицроя, так что Мяфнар сперва посмотрел на мои свободные руки, потом вгляделся в мое лицо. «Вам удалось его отогнать, или он сам улетел?» «Не смеют крылья черные над родиной летать», — повторил я. «Если драконы в самом деле огромная ценность, то больше здесь не покажутся. Как мне кажется, по моему скромному мнению». Он чуть наклонил голову, одновременно делая с таким изяществом жест в сторону главного корпуса, словно это приглашение, а не приказ лорда-канцлера. «Глярд». «Я только что оттуда», — ответил я и добавил многозначительно. «От королевы». «Знаю», — сказал он. «Однако ситуация не позволяет, скорее требует. И очень даже, хотя и не. Я доступно излагаю». «Весьма», — заверил я с восторгом. «Обожаю язык дипломатии и учусь ему со всем рвением души и фибров». Пока спешили в главный корпус, а потом по залам, к нам, как металлические опилки, тянулись прогуливающиеся в залах придворные. О драконе еще ничего не слышали, даже издали сворачивают, чтобы попасться по дороге и поклониться, свидетельствуя что-то такое, им нужное или ритуальное. Мяфнар почти никому не отвечает даже милостивым наклонением головы. А я тем более смотрю вперед бесстыжими глазами простолюдина и демократа. Так вошли в здание. Мяфнар сказал непривычно строго, не сбавляя шага и не поворачивая головы: «Глярд, дело гораздо серьезнее, чем мы полагали». «Да уж вижу», — буркнул я. Он не удержался, на ходу всплеснул ручками, превращаясь в прежнего Мяфнара. «Вы даже и не представляете. Если бы дракон из Уламрии, то это еще было бы понятно. Но на нем упряжь с гербом Аполлосы. Наши часовые рассмотрели отчетливо». «Хорошее зрение», — одобрил я. Он кивнул. «В часовые на башне отбирают только таких». «И что это значит?» — спросил я. «Что дракон не из Уламрии?» «Есть предположение», — сказал он с испугом, «что королевство Аполлоса тайно помогает Уламрии. Раньше это казалось немыслимо в силу ряда очевидных и не совсем очевидных причин. Но теперь, когда этот дракон, может быть, у них даже договор подписан о совместных действиях, у Аполлосы и Уламрии, тогда мы пропали. Это два сильнейших королевства. Обычно они враждовали, но сейчас уж и не знаю, что на них нашло». Он указал на ступени широкой лестницы, но я остановился, покачал головой. «Глярд, канцлер, мне нужно в королевскую библиотеку. Если вас не очень затруднит, скажите коротко, в чем проблема? Я же человек простой, простодушный. Извините мою безманерность».